Радио Прага. Новости.
Сегодня в парламенте должен быть подписан коалиционный договор. В палестинском посольстве в Праге изъяли не 70, а лишь 12 единиц оружия. Цены на новые автомобили подскочили. Социал-демократическая партия, движение «Оно» и партия христианских демократов сегодня во второй половине дня собираются подписать коалиционный договор и официально обнародовать состав будущего правительства. Коалиция в своем основном документе обещает отменить большинство сборов с граждан в области здравоохранения, повысить пенсии и минимальную зарплату. Согласно документу, налоги пока увеличиваться не будут. Будущее правительство должно иметь 17 членов. Социал-демократам достанется 8 кресел. Движение «Оно» займет 6 постов, а христианские демократы получат 3 кресла. Далее, предположительно, президент Милош Земан назначит главу социал-демократов Богуслава Соботку премьер-министром. В том случае, если президент Милош Земан откажется назначить на должность министра кого-либо из выдвинутых кандидатов, соответствующим ведомством временно мог бы руководить Богуслав Соботка. О возможности такого решения премьер-министр упомянул в телевизионной передаче чешского телевидения. По его словам, отказ от назначения кандидата в министры сам по себе вовсе не является поводом для неназначения нового правительства. Объем оружия, который был чешской полицией изъят в среду в пражской резиденции палестинского посла Джамала Мухаммада Джамала, исчисляется 12 единицами. Газете «Право» об этом в воскресенье сообщила пресс-секретарь пражских следователей Андреа Зоулова. Полиция решила обнародовать эти данные после того, как чешское информагентство ЧТК со ссылкой на непроверенную информацию сообщило о 70 автоматах, которые якобы были найдены в резиденции упомянутого дипломата. Полицейские пока не сообщают, к какой категории относится изъятое ими оружие. Групповая авария 20 машин сегодня утром остановила движение на выезде из города Плзень. Участок дороги был покрыт после вчерашних дождей гололедом. Наледь доставляла проблемы водителям практически по всей стране. В Чехии начинает устанавливаться небывало теплая солнечная погода. Температура днем предположительно поднимется до 10 градусов. Похолодание ожидается лишь перед выходными. Большинство продавцов новых автомобилей, как и ожидалось, повысили цены в начале нового года. Первая волна роста цен прокатилась в связи с ослаблением курса кроны еще в конце ноября, начале декабря. Наиболее доступной машиной из числа новых в Чехии и далее остается небольшой седан Dacia Logan. Однако вместо 159 900 крон за него теперь придется заплатить на 5 тысяч больше, то есть как минимум 164 900 крон. И теперь коротко о погоде. В понедельник в Чехии переменная облачность. К вечеру на северо-западе местами с осадками. Температура воздуха днем до 10 градусов тепла. В горах около 5 градусов. Выпуск новостей подготовила Эва Турочкова.
Вы слушаете «Радио Прага» в студии Либор Кукал. Сегодня мы вам расскажем о том, что партии подписали коалиционный договор. Как можно пройти по стопам Пали Заключенного, и также вы сможете выучить несколько новых чешских выражений. Оставайтесь с нами. Процесс формирования нового кабинета министров вышел на финишную прямую. Социал-демократы, христианские демократы и движение «Оно» подписали договор о создании коалиции и составили список будущих министров. Теоретически новый кабинет может быть назначен в течение нескольких дней. На практике теперь все зависит от президента Земана. Согласно Конституции, Чехия является парламентской республикой. Другими словами, состав кабинета министров не определяет президент страны. Тем не менее, глава государства формально назначает премьера и всех министров. Президент Милош Земан уже дал понять, что он не готов назначить кого попало. Известен даже список тех кандидатов в министры, от которых президент не в восторге. Политические партии уже анонсировали неуступчивость в этом вопросе и готовность пожаловаться на президента в Конституционный суд. – Возможно, все это было только обрицание оружием накануне битвы. Ближайшие часы или дни покажут, как все будет на самом деле. Возможно, никакой битвы не будет, и правительство будет назначено совсем скоро.
В Нижней палате мы обладаем 111 голосами из 200. Именно депутаты решают, пройдет ли правительство или нет. Президент не является частью этого уравнения. Роль президента определена Конституцией, и мы настаиваем на том, что все должны беспрекословно держаться того, что им приказывает Конституция.
Каждый должен чинить то, что ему устава кажет.
Заявил Чеському радіо Любомир Заоралек, один из лидеров социал-демократов. Он и должен стать министром иностранных дел, и именно его кандидатура может стать камнем преткновения. Лидер коалиции и будущий премьер Богуслав Соботка заявил, что в случае, если Земан откажется назначить отдельных министров, тогда он сам, будучи премьером, будет временно управлять данными министерствами и одновременно обратиться в Конституционный суд с жалобой. Однако не будем забегать вперед. Главная новость сегодняшнего дня такова. Сформировалось крепкое большинство в Нижней палате. Партии договорились о программе и о министрах, и все это скрепили на бумаге. Пройти по стопам политзаключенного, отправившегося на Святую Гору, чтобы поблагодарить за свое чудесное освобождение из лагеря, приглашают создатели новой научной тропы в окрестностях города Пшибрам. 7 остановок, 7 эпизодов из жизни тех, кого коммунистический режим за инакомыслие пытался сломить духовно и физически, рассказывает Антон Каймаков.
Открытие научной тропы по стопам политзаключенных готовилось 3 года. Большую помощь в создании познавательной и одновременно мемориальной тропы, подчеркивает автор идеи Йозеф Говорка, оказала общественная организация «Постбеллум».
Мы стремились сделать более интересными окрестности мемориала «Война». Здесь большое количество людей проводит свободное время, ходят на прогулки, ездят на велосипедах. Гуляя, все, кого это интересует, могут ближе познакомиться с историей этого места и заключенных, которые здесь содержались. Подготовка научной тропы продолжалась почти 3 года. В это время я обращался к различным институтам, которые могли бы в реализации проекта принимать участие. Особая благодарность адресована членам общественной организации «Постбеллум», которая воплотила в жизнь проект «Память народа». Они собирают воспоминания бывших политических заключенных, и мне оставалось лишь выбрать конкретные истории, связанные с окрестностями мемориала «Война».
Война в Лешетицах у Пшибрама – музей под открытым небом, рассказывающий об истории антикоммунистического сопротивления. Изначально, с 1947 по 1951 год, лагерь, построенный у подножия горы, давший ему свое название, служил для содержания немецких военнопленных. Последующее десятилетие до 1961-го здесь томились, выполняя тяжелую работу в урановых рудниках, неприятели режима.
Мы попытались на каждом из информационных стендов научной тропы рассказать об истории жизни одного из бывших заключенных, приблизить судьбы обычных людей, которые превратились в заключенных против своей воли. Это люди, которые, наоборот, во многих направлениях помогали при создании этого государства, были сторонниками демократии.
В многих смерах о будовании нашего стату были то застанцы демократии.
Рассказывает Йозеф Велфл, директор Горняцкого музея в Прибраме, в ведении которого мемориал «Война» ныне находится. Информационные стенды научной тропы установлены, например, у бывшего посетительского барака, удаленного от непосредственно лагерных ограждений с колючей проволокой на 0,5 километра. Здесь проходили свидания с родственниками, которые не должны были видеть, в каких условиях заключенные содержатся. Стенд тропы по стопам политзаключенных найдут туристы и около вокзала в Прибраме. Сюда заключенных войны привозили под конвоем. Здесь же они начинали свой путь домой после освобождения. Одним из самых известных заключенных, о которых можно прочитать на информационных панелях, является František Zahradka, член скаутского движения, участник антикоммунистического сопротивления, занимавшийся распространением нелегальных листовок и журналов, а также переводивший политических беженцев через границу. Большую часть из назначенного коммунистическим судом 20-летнего срока заключения František Zahradka отбывал именно в лагере «Война».
Jinak mezi těmi jmény najdeme řadu osobností.
Среди имен, упоминаемых на стендах научной тропы, можно найти целый ряд граждан, которые были тесно связаны с деятельностью нелегального христианско-демократического движения или же представителей духовенства. Все они прошли тюремным лагерем «Война».
Lidi, kteří všichni bez výjimky prošli právě vězeňským zařízením «Война».
Подчеркивает директор музея в Прибраме Йозеф Велфл.
Ну а теперь уже пора учить чешский. Слово Ольге Васенкевич.
Давайте говорить по-чешски.
Здравствуйте, дорогие мои ученики. Вот поймала себя на мысли, что никогда я вас учениками не называла. Но на то и Новый год, что пришла пора что-то менять. Сегодня для разнообразия вы и будете называться учениками, хотя бы на протяжении одного занятия. Возможно, кто-то рассмотрит это как мою прихоть. Ну что ж, а вот чехи бы про это сказали.
То се недо взять.
Это нельзя взять. На первый взгляд эта фраза не имеет смысла, но ее глубинное значение скрывается в объяснении. Она себе в этом ни за что не откажет. На этом и договоримся. Еще я подумала в очередной раз, какие же все-таки чехи романтичные. Практически как японцы. Особенно в том, что касается самоубийства. Они для этого даже придумали выражение.
«Взять себе живот».
«Взять у себя жизнь». Вроде бы жестокий шаг. Но они облекли его в такие романтично-трагичные слова, что вроде как уже и смотришь по-другому на ситуацию. Частенько, прежде чем человек решится на столь ответственный шаг, этому предшествует приступ ярости. Между прочим, чехи считают, что ярость не то чтобы зарождается внутри человека, она приходит к нему извне.
Въел до него встек.
В него въехало бешенство. Вот как все непросто. Но хорошая новость заключается в том, что гнев можно как влить, так и вылить. К сожалению, плохая новость состоит в том, что бешенство придется выливать на кого-то.
Вылить встек.
Вылить ярость. Или, по-нашему говоря, выместить. Как говорится, и смех, и грех. Кстати, чехи и тут отличились. Они считают, что где смех, там и бешенство.
Это к смеху и к встеку.
Это и к смеху, и к бешенству. Ну, что-то мы все о печальном. Давайте лучше поговорим о веселом. Хотела бы я вам пожелать, чтобы в новом году вы почаще встречали людей с открытыми руками. Нет, не подумайте, я вовсе не посылаю к вам попрошаек с протянутой рукой. Наоборот.
Его рука я всегда отверзена.
Его рука всегда открыта. Так чехи говорят про щедрого человека. Опять я вас нагрузила информацией, и придется вам стоять ошарашенными, как истуканом. Чехи и в этом смысле проявляют большую лояльность и нежно отмечают.
«Бить, как твердое «и».
Что в дословном переводе означает «быть, как буква «у». Видимо, великолепная форма этой буквы и сыграла здесь основополагающую роль. Ну а если пришло время что-то завершать, то есть сматывать удочки, чехи говорят.
«Забалить то».
Упаковать это. Коротко и ясно. Так что если что-то не ладится или, напротив, пора что-то завершать, то лучше всего это упаковать. Что я вам и предлагаю сделать именно сейчас.
Сегодня мы вернемся к рассказу о судьбе известного чешского инженера, чья фамилия зашифрована в аббревиатуре ЧКД. С ней в Чехии столкнутся на каждом шагу, например, в трамвае. Буква «К» в этой аббревиатуре обозначает Эмиля Колбена, создателя крупнейшего машиностроительного предприятия в довоенной Чехословакии. Сейчас в честь Колбина названа одна из станций пражского метро. Ему присвоено почетное гражданство района Прага-9. Возможным это стало лишь после падения коммунистического режима. Мы повторяем программу Аси Чекановой.
Исторические прогулки.
Эмиль Колбин, много сделавший для развития электротехники не только в Чехии, но и во всем мире, относится к числу самых успешных чешских предпринимателей, таких как Эмиль Шкода, Томаш Батя и Индрих Вальдис. В прошлом году отмечалось 150-летие со дня рождения Колбена, а в начале июля 70-летие со дня его смерти в концлагере Терезин.
Význам Колбена про Чешскую Республику тогда...
Значение Колбена для Чехии было огромным. В области машиностроения с ним мог тягаться лишь Эмиль Шкода в Пилзне, а в области электротехники его предприятия занимали лидирующие позиции в мире. В начале прошлого века его компании снабжали всю Европу, Азию и Австралию электродвигателями, динамо-машинами, оборудованием для электростанций.
Генераторы, динамо, заряжение целых электрарен.
Рассказывает историк Арно Пажик из Пражского еврейского музея. Эмиль Колбен родился в 1862 году в деревне Странчице у Праги в многодетной еврейской семье.
Они действительно бывали в тех Странчицах у Праги.
Несколько поколений Колбенов жили в Странчицах у Праги. У них был дом прямо напротив синагоги. Это была деревенька, где жило три еврейских семьи. Интересно, что не только Эмиль Колбен, но и три его брата сделали яркую карьеру. Например, Индрих Колбен уехал в Америку и был редактором чешской газеты «Согласие» Сворност в Чикаго. Второй брат занимался сельским хозяйством. Даже когда Колбен уже был одним из богатейших людей в Чехии, он поддерживал очень тесные отношения со своими братьями и сестрами.
Рассказывает историк Пажик, готовивший выставку о семье Колбенов. У Эмиля Колбена с детства проявились технические способности, но одновременно он увлекался рисованием и писал стихи и рассказы на немецком. В 1887 году он с отличием окончил Пражский технический институт и получил стипендию для стажировки в Европе и США.
Это была эра, которую мы с трудом можем себе представить, золотая эра либерализма. Колбен с отличием закончил учебу в Праге, получил стипендию, которая позволила ему объехать все крупнейшие предприятия в Германии и Швейцарии, побывать в Париже и Лондоне. Потом Колбен отплыл в Америку и, немного попутешествовав, в Нью-Йорке устроился на работу к Томасу Эдисону. Сначала в Edison Machine Company, а потом в Edison General Electric Company, где стал главным инженером. Колбен обладал глубокими теоретическими знаниями, чем не могли похвалиться американские инженеры. В то время, когда Колбен находился в США, там как раз открывали первые трамвайные линии и метро, и он был активно вовлечен в эти проекты.
Жизнерадостность Томаса Эдисона и его способность работать над новыми идеями днем и ночью очаровали молодого Колбена. Вот что чех писал о Эдисоне в своем дневнике. Эдисон обожал шутить и с удовольствием слушал оригинальные шутки. Случалось, над хорошей шуткой он смеялся с четверть часа. Особенно он был счастлив, когда ему удавалось обвести вокруг пальца какого-нибудь газетчика. Он постоянно рассказывал журналистам о своих выдуманных планах и очень радовался, когда его россказни потом печатали в газетах. В Америке Колбен встречается с еще одним выдающимся изобретателем Николой Теслой, который открывает для молодого чешского инженера переменный ток. В отличие от Эдисона, который считал, что этот ток не имеет будущего, Эмиль Колбен оценил его достоинства, и вся его последующая карьера в электротехнике была построена именно на использовании переменного тока. Супруга Колбена Мальвина не смогла прижиться в Америке и все время уговаривала мужа вернуться домой. В 1896 году Колбены возвращаются в Прагу, и в том же году в пражских Высочанах начинает работать электротехническая фабрика «Колбен и компания». Спустя 2 года она превратилась в электротехническое акционерное общество, которое производило локомотивы и на Всемирной выставке в Париже получило золотую медаль за генератор переменного тока. В 1907 году компания вместе с заводом Франца Рингхофера открыла завод по производству автомобилей «Прага». А в 20-е годы она превратилась в концерн чешско-моравская «Колбен-Даник», сокращенно ЧКД, с конвейеров, в которые восходили самолеты, танки, троллейбусы и даже посудомоечные машины. В Праге компания «Колбена» оборудовала канатную дорогу, ведущую на холм Петрин. К концу 30-х годов Эмиль Колбен уже отошел от дел и занимал несколько почетных постов в структурах ЧКД. От советов покинуть Чехословакию накануне оккупации он лишь отмахивался, считая, что человеку с его положением в обществе ничто не угрожает. Но сразу после прихода нацистов ему пришлось продать все семейные компании. А в июне 43-го года Колбен с сыном, дочерью и внуком был отправлен в лагерь Терезин. С собой он вез чемодан с акциями ЧКД. Спустя 3 недели после депортации известный чешский инженер скончался, рассказывает историк Арно Парик.
Он был инак очень здоровый человек, а жил очень здоровый, мыслим.
Со здоровьем у него было все в порядке, он был очень активным, деятельным. Но ему был 81 год, и он до последнего не верил в то, что с ним может произойти нечто подобное. Одна из его дочерей эмигрировала в Англию, но все остальные члены семьи остались вместе с ним. Эмиля Колбена депортировали вместе с младшей дочерью, сыном и внуком. Поскольку он сопротивлялся, гестапо положило его на носилки и вынесло из дома для отправки в лагерь. Для него это был шок, с которым он не мог справиться, несмотря на то, что часть его семьи была рядом. Как мне рассказывал внук Колбена Индрих, который был в Терезине вместе с ним, в лагере он был апатичен и вообще не разговаривал. Он умер от разочарования, которое испытал.
Люди умирают вечно из неких, мимо иное, из таких случаев.
Во время Холокоста погибло 25 членов семьи Эмиля Колбена. Его брат и 2 сестры в Странчицах совершили коллективное самоубийство, чтобы избежать отправки в концлагерь.
В том, что они предпочли добровольно уйти из жизни, нет ничего удивительного. В то время таких случаев было много. Для людей, которые здесь выросли и привыкли к равноправному к себе отношению, а надо сказать, что в Австро-Венгрии и Первой Чехословацкой Республике проявлений антисемитизма было очень мало, для пожилых людей это был шок. Евреям в то время начали мстить. Даже 80-летних стариков отправляли на принудительные работы. Поэтому родственники Эмиля решили покончить с собой.
На то отповедали власне тем отходом добровольным из света.
Из Терезина вернулся лишь внук Колбена Индрих. Но ни после войны, ни после прихода к власти коммунистов ему не удалось получить ничего из имущества своей семьи, говорит Арно Паржик.
Колбенам принадлежали доли в крупных предприятиях. Все они были акционерными обществами, и на них не распространялись нормы о возвращении национализированного имущества.
Высшее образование Индрих Колбен смог получить лишь благодаря помощи бывших сотрудников своего деда. Некоторое время он даже работал на фабрике, которая когда-то принадлежала его семье, но после советской оккупации Чехословакии в 1968 году покинул родину навсегда. Сейчас он живет в Мюнхене и является экспертом в области авиационных двигателей.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». Заходите на наш сайт в интернете и в Фейсбуке. Наш адрес www.radio.cz. С вами прощается Рибор Кукал.